Разворот на восток.
Продолжаем. У микрофона Илья Харламов, в студии «Радио Спутник», востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Ближайшие полчаса будут посвящены активизации китайской внешней политики. Ну и, естественно, тут нельзя не обратить внимание, что буквально подряд, ну, во всяком случае, с очень небольшим разрывом по времени, появилось две инициативы, исходящие из Пекина. Прежде всего, Китай выдвинул 6 принципов глобальной безопасности и буквально через несколько дней представил план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит уже из 12 пунктов. Ну и, конечно, это не может не свидетельствовать о том, что активизировался Пекин в этом смысле. Ну, более или менее нейтральную позицию Китай занимал в украинском кризисе, который, конечно, уже из локального превращается, если не в глобальный, то, во всяком случае, при учете задействованности прямой Запада, ну, такой, я уж не знаю, суп, что ли, локальный, да, то есть это гораздо шире уже. И вот Пекин выступает с инициативами, с весьма конкретными пунктами.
Илья, тут даже надо, наверное, отметить, что Пекин был чуть ли не то, что единственный, а первый, наверное, крупной зарубежной державой, которая сразу же заявила о том, что корни и причины украинского кризиса, они намного глубже и шире, нежели какие-то разногласия между Москвой и Киевом или Киевом и Москвой по Донбассу и прочее. Это те проблемы, которые были заложены Западом еще 30 лет назад по окончанию холодной войны. И меры, которые предпринимались на протяжении всех этих лет со стороны НАТО, США, ЕС и прочее, они привели к обострению этого противостояния. Это я сейчас говорю то, о чем Пекин говорит уже на протяжении года. Кстати, после того, как были эти инициативы внешнеполитические китайские опубликованы и обнародованы, китайская пресса, средства массовой информации, которые, в частности, ориентированы на зарубежную аудиторию, чуть ли не в унисон начала публиковать свои комментарии к этим инициативам, с одной стороны. А с другой стороны, достаточно однозначно говорить о том, что то, что происходит на востоке Европы сейчас, это столкновение, которое было организовано и подготовлено блоковым мышлением Запада, ориентированным на блоковое противостояние в глобальном масштабе. То есть это даже именно этим, да, китайская пресса обосновывает какие-то, наверное, детали предложений, которых нет в этих 12 пунктах и в этих 6 пунктах. И, кстати, почему ЕС, США, да и на Украине тоже сразу очень скептически на это все отреагировали. Да нет никакой конкретики, вот ни о чем речи, да, не идет, ни о территориальной целостности, ни о разграничении, ни о вооружениях. Предложения это со стороны Пекина, они геополитические. И в этом основной смысл. Я считаю, что это главное, что нужно вынести сейчас на данный момент из предложений, которые китайского руководства обнародовало, потому что до этого Китай старательно избегал активной вовлеченности в те или иные международные процессы, которые не касались непосредственно его национальных интересов. Но сейчас, я думаю, что в Пекине понимают, что то, что происходит, уже касается непосредственно и Китая, как и в целом всю нашу планету, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, в Пекине начали переходить к плану конвертации экономического глобального влияния в политическое влияние. И я думаю, что именно об этом нам сейчас нужно будет
поговорить. У нас на связи руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Синакуев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Сергей Феликсович, добрый день.
Здравствуйте, Турал.
Сергей Феликсович, а вот можно, вот все-таки там шла речь о суверенитете в этих и 6 принципах глобальной безопасности.
Первым пунктом,
да. Первым пунктом, там вторым, точнее, это в 6, что необходимо уважать суверенитет, а вот в плане по урегулированию это первым, да, и естественно, ну и там на Украине, на Западе вот ухватились за эти формулировки, хотя есть и другие совершенно пункты, да, и вот говорят о том, что, в общем, эти документы носят антироссийский характер. Ну, давайте ответим просто тем, кто вот именно так трактует инициативу Китая. Ну, потому что все усмотрели, естественно, намек на Украину, что вот Россия должна, так сказать, соблюдать то, что Китай предлагает.
Ну, во-первых, я хотел бы отметить ради объективной справедливости, что Турал настолько точную оценку сейчас дал всему, что, в принципе, можно сказать, что тема раскрыта. Но, тем не менее, давайте поговорим еще более конкретно. Значит, действительно, в самом первом же пункте из этих 12 является вот этот пункт о территориальной целостности, за что ухватился, собственно, и сам Зеленский, сказал, что вот на этом можно работать. Но, знаете, здесь все нужно читать очень внимательно, не только между строк, но и сами строки. Да, там, в этом пункте, когда говорится о базисных международных условиях, международных законах и нормах, основанных на уставе Организации Объединенных Наций, там есть еще очень важное замечание, основанное на международной справедливости. А вот что касается международной справедливости, то я напомню, что в этих же базисных законах, в базисных нормах ООН есть и право нации на самоопределение. И это та норма, которой, кстати, и сам Запад воспользовался, напомню, в прецеденте с Косово. Поэтому это тоже является частью вот этого пункта первого. И если говорить, например, о том, что учитывать, что прошли уже референдумы, и, соответственно, есть новые территории на основе вот этого самоопределения этих населений, то, собственно, это тоже входит именно в пункт первый, его можно именно таким образом трактовать. Кстати, вот в моем представлении, я считаю, что в любом случае, какой бы ни был план урегулирования, все равно придется же решать вопрос, а как же конкретными территориями. И здесь мое видение, и, наверное, этот план китайский не отрицает вот именно такого взгляда, что вообще-то нужно ориентироваться на то, что думает об этом само население этих территорий. Я это хорошо знаю, потому что сам являюсь выходцем из Южной Осетии и прекрасно знаю, как население относилось, во-первых, к тому, когда после, помните, знаменитого референдума 1991 года «Да, нет, да, да», да, когда Советский Союз совершенно четко, народ советский высказался за сохранение Советского Союза, тем не менее, вот, несмотря на наше мнение, нас вдруг оказалось в другой стране. А когда мы уже начали там внутри проводить референдум и говорить, что ну, тогда хотим самоопределяться, нам начали сразу же говорить, нет, вы сепаратисты. Ребята, давайте определяться, да, либо так, либо так. Но в любом случае, видимо, справедливость за теми людьми, за тем населением, за тем народом, который проживает на этих конкретных территориях. Мы, кстати говоря, напомню, каждый раз, начиная и в случае с Крымом, и заканчивая Запорожьем и Херсонщиной, значит, мы всегда это дело спрашивали у людей. И, как видим, прекрасно это было совершенно четко изложено в мнении людей. Что касается второго пункта, он очень важен. Действительно, там речь идет уже о неделимой безопасности. И здесь я, например, вижу, это перекликается как раз с теми предложениями, которые Россия делала еще в декабре 2021 года. Помните, когда мы передали предложение США и странам НАТО, когда говорили, что ну хорошо, если мы говорим в целом о безопасности, давайте решать эту задачу комплексно. Не только про вот ваши заботы о Киеве, а мы при этом говорим о заботе о Донбассе. А давайте тогда говорить вообще о мировой безопасности, потому что безопасность не может быть неделимой. Слово в слово практически. Китайцы повторили этот тезис. И больше всего, обратите внимание, именно это не понравилось Соединенным Штатам Америки и Байдену. Да? Если даже Зеленский высказался, с этим планом можно работать, вот ухватился за этот территориальную целостность и думал вот дальше на этом раскрывать, то Байдену-то вообще плевать на интересы Украины. Ему как раз вот больше всего вот этого и не хотелось бы, чтобы вообще комплексно был решен какой-то план в целом в мире, потому что тогда гегемония США трещит по швам. И вот здесь мы приходим с вами именно к тому, собственно, о чем этот китайский план. И очень важно, и для нас это очень перспективно и полезно, что китайцы фактически завысили планку. Речь идет не о каком-то региональном конфликте между Россией и Украиной, а речь идет о том, что они прекрасно видят, да, я полностью согласен с Туралом, это был господин Ван И, который фактически на протяжении всего этого года и говорил, что мы прекрасно знаем, кто был зачинщиком этой ситуации, мы прекрасно знаем, кто был провокатором. И называл, кстати, прямо. Мы обычно говорим там западный коллективный Запад, НАТО, западные страны, европейские. Нет, они называют прямо. Это Соединенные Штаты Америки. Потому что именно метрополия, именно гегемония США фактически сегодня, и мы это все это прекрасно видим, составляет прежде всего, кстати, своих союзников через давление, а уж потом и практически весь мир через простую формулу: если вы с нами не согласны, тогда мы летим и ковровыми бомбардировками вас сравняем с землей. Вот, собственно говоря, этим устрашают сегодня Соединенные Штаты. Китай вывел этот конфликт именно на эту планку, что давайте полностью разбираться тогда в мироустройстве, о чем мы говорим. Я понимаю, и скорее всего так и будет, что в итоге Запад и Украина не примут этот план, но зато в этом, во всем этом процессе и в том, что Запад не принял этот план, весь мир увидит все, что реально происходит. И здесь уже Китай как раз будет играть на стороне России, не просто потому, что на стороне России, а потому что на стороне справедливости, на стороне той правды, которая единственно возможна, если ее полностью и до конца расшифровать. То, что нам сегодня не позволяет Запад, потому что они владеют вот этими фейковыми средствами массовой информации, которые фактически окутали весь мир, и представляют картину так, что вот знаете, вот эти вот очень злые русские агрессоры напали на своих же вот чуть ли не соплеменников, очень близких украинцев, только потому что они за западные ценности. Вот, собственно говоря, как обстоит дело. Поэтому я в целом представляю, что план полезный. Да, он не конкретный, он полезный, но уверен, что он будет иметь в дальнейшем хорошую перспективу.
Сергей Феликсович, спасибо большое за подробный ответ, и хотелось бы услышать ваше мнение по еще одному вопросу, который меня неизменно посещает последние дни. О чем я говорю? Если посмотреть первые 4 пункта плана из 12 пунктов, да, по украинскому кризису, то ну, меня не покидает ощущение такого дежавю, когда эти, все эти пункты, если убрать оттуда упоминание России и Украины, они универсальны и по отношению к тем проблемам, которые имеет, собственно говоря, сам Пекин, благодаря стараниям Вашингтона у себя там в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, допустим, с тем же Тайванем. Да, и про уважение суверенитета, строго соблюдением норм международного права, устава ООН. ООН достаточно однозначно высказывается по Тайваню. Отказ от менталитета холодной войны, то есть это наращивание американцами присутствия в ЭТР, вовлечение туда НАТО, накачивание вооружением союзников, создание каких-то новых блоков антикитайских, прекращение боевых действий, отказ от эскалации, в общем-то...
Переговоры,
да,
и так далее.
Ну, то есть вот это вот все, оно же универсально ложится и на азиатскую почву, так сказать, которая, в общем-то, под ногами у Китая-то и находится. Не думаете ли вы, что это такая калька на самом деле?
Дело даже не в кальке, знаете, Турал, что мне представляется в этом плане. Вот у меня до сих пор уже год не покидает такое ощущение, что фактически Запад своими действиями определенным образом ввел нас в ловушку, да, в ту самую, которая заранее была приготовлена, и фактически втягивал, естественно, нагнетал больше всего, естественно, с поставками реального оружия. Не то чтобы мы простачки попались, у нас другого выхода уже просто не оставалось. Но китайцы сегодня вот этими пунктами, о которых вы перечислили, фактически уже сейчас делают ловушку для Запада и для США. Когда Запад начнет отрицать эти пункты на примере Украины, китайцы это зафиксируют, и уже когда те будут говорить о Тайване, они им же и предъявят, скажут, это ваши слова. Все, вы уже сюда попались, вы уже не можете это отрицать. Поэтому в этом плане я считаю, что, конечно, это многоходовая комбинация, и наверняка китайцы просчитали сразу несколько ходов вперед, и, возможно, здесь нет прямого выхода из именно сложившейся ситуации на Украине, но это хороший ход заведомый, который может возникнуть на Тайване.
Сергей Феликсович, а можно вот какой вопрос? Ну, последнюю неделю, наверное, разгоняется тема, в том числе дают поводы американские чиновники для этого процесса. Ну, вот, например, одно из последних заявлений главы ЦРУ Уильяма Бёрнса. Так вот, они все говорят о том, что рассматривает Пекин возможность поставки России вооружений. Ну, серьезных вооружений, не боеприпасов, а чего-то более серьезного. Вот, на ваш взгляд, ну и вроде бы тем самым Китай встанет на какую-то конкретную сторону, и, в общем, вот этот...
Китайцы уже оправдывают. опровергли.
Да, уже опровергли, но тем не менее настойчиво изо дня в день появляются все новые и новые заявления.
Ну, как с Ираном было.
Да, совершенно верно. Вот давайте прокомментируем, может быть, эти заявления. И в целом, возможен ли такой сценарий, когда Китай будет поставлять таки России что-то такое тяжелое и серьезное?
Я хочу сразу же подчеркнуть в ответе на этот вопрос. Я не являюсь инсайдером и буду высказывать свое субъективное мнение, просто как некий свой взгляд на
это. Ну, анализ просто, да, анализ.
Это принципиально важно. Смотрите, значит, ну, мне неизвестны такие переговоры. Наоборот, мне известны случаи, когда в общении с китайскими нашими товарищами достаточно высокого уровня, ну, они прямым текстом говорят, ну, подождите, Россия же к нам не обращается ни за какой помощью. И насколько мы понимаем вообще из всего контекста, просто в этом нет ни малейшей необходимости. Это действительно так. Вот так это представляется. Теперь вопрос, а вдруг почему на уровне достаточно солидном уровне спецслужб вдруг поднимается эта тема? А потому что они уже знают о том, что большая вероятность визита председателя Си Цзиньпина уже весной этого года в Россию. И тут они, конечно, уже сейчас беспокоятся, что это может быть. И вот в своих же рассуждениях, в прикидках, что может возникнуть по ходу этого визита, самым, значит, для них, видимо, таким негативным представляется, что может быть некая договоренность о поставках оружия. И вот они нас специально вбрасывают эту тему заранее, с тем, чтобы мы уже с обе стороны начали отрицать, нет, этого нет, и с тем самым каким-то образом вычеркнули эту из повестки саммита, который, вот, вероятно, будет весной. Ну, какая-то, знаете, возможно, это такая слишком чересчур умная комбинация, но в целом никакого другого ответа у меня просто нет. И вряд ли, конечно, в итоге мы будем... Вообще, знаете, я вам могу сказать, как эксперт, который 30 лет занимаюсь российско-китайскими отношениями, что все эти 30 лет мы развивали наше сотрудничество, никогда не думая о том, что это будет вопреки кому-то или назло кому-то. Мы развиваем наши отношения просто ради нашего двустороннего сотрудничества, добрососедства и взглядов на человеческое развитие в 21 веке. И нам кажется, что нам нужно вот так вместе соразвиваться. А Западу, это что называется, наверное, у кого чего болит, тот о том и говорит. Вот им представляется, что каждая встреча, каждый наш контакт — это вот мы просто заговор плетем против них. Ничего такого нет. Пусть успокоятся. Наши интеграционные процессы открыты. Если бы они были такими же честными, как мы, они бы, наоборот, думали о том, как к ним присоединиться. А нет, сами, когда они выстраивают, пытаются выстроить какие-то интеграционные процессы, типа там, ну, помните, как транстихоокеанское партнерство, трансатлантическое инвестиционное партнерство, ну, так называлось то, что пытались сделать, они прямо подчеркивают всегда, только без участия России и Китая. И наоборот, создают целые военные блоки, прямым текстом говорят, что это против России и Китая. Вообще у нас на сегодняшний день единственный военный блок существующий — это НАТО, в котором прямо в доктринальных документах прописано, что у них враги Китай и Россия. И теперь они создают такой же аналог еще и в Юго-Восточной Азии — АУКУС. Там уже просто против конкретно Китая. Здесь, по-моему, все карты открыты, поэтому им придумывать все сложнее и сложнее. И правда, она очень легко будет скоро совсем вот выходить наружу.
Сергей Феликсович, исходя из исторического контекста, да, и ретроспективы, можем ли мы сказать, что вот это третий, наверное, да, закон Ньютона был, сила действия равна силе противодействия, а в китайской внешней политике наконец-то вот эта вот пружина, она перешла от сжатия к расширению?
Здесь много факторов. С одной стороны, конечно, одним из важнейших факторов является тот экономический рост, который мы наблюдаем уже на протяжении фактически 45 лет реформ Китая, и то, чего они достигли. И не столько того, что они фактически уже стали экономикой номер один, да, мы знаем, что это уже по паритету покупательной способности точно так, а в абсолютных значениях, ну, вот-вот, да, может быть, уже даже в этом году. сколько из-за проводимой социальной политики и вообще системы управления. Ведь китайцы прямо говорят, у них социализм, они идут социалистическим путем. И цели их развития — это как раз для народа. Все население Китая выведено из-за черты бедности, нет такой второй страны. Это по критериям Организации Объединенных Наций и по программе устойчивого развития до 2030 года. И важный фактор, лично для меня эта цифра означает очень много, что почти одна треть этого полутора миллиардного населения является средним классом с высокой покупательной способностью. Вот что больше всего гнетет, понимаете, гегемонию сегодня, потому что они-то не могут такими вещами похвастаться. Наоборот, там самые страшные вещи происходят, и вопрос с коронавирусом, и эти BLM, и многогендерность, и так далее, все это сводится к тому, о чем они, кстати, прямо говорят, что надо вот переходить к модели золотого миллиарда. Все остальное население, оно лишнее. Поэтому, конечно же, в мире симпатии уже на стороне Китая. И вот это как раз больше всего американцев и волнует. Но китайцы это уже понимают и чувствуют, то есть они ведут себя как ответственная держава. И в этом смысле им надо уже задумываться о том, что ну, не могут они только внутренними вопросами заниматься. Наверняка сегодня нет другой такой страны, как Китай, которому меньше всего хотелось бы какой-то там Третьей мировой войны. Но зачем им это? Они развиваются. У них все идет хорошо, им войны не нужны. Вот это самое главное, и я считаю, что в этом смысле, да, Китай становится более весомым игроком вот в этой большой игре, на большой геополитике.
У нас буквально полторы минутки осталось. Сергей Феликсович, а вот сокращение экономических связей Китая с США представляет для Китая, для Китайской Народной Республики какую-то угрозу, да, потому что, ну вот, вернется, например, Трамп в Белый дом, он же начнет опять на производство вводить наверняка.
Знаете, дело даже не в угрозе, и уж тем более не в том, кто правит, Трамп или демократы или республиканцы. Кстати, я хочу напомнить, что вот эту всю ситуацию вокруг коронавируса придумали демократы, и они собирались выставить счет китайцам за якобы большой нанесенный ущерб, многотриллионный. Но когда...
Так, у нас провисание некоторое по звуку. Прервалась связь, да, ну, прервалась. Собственно говоря, ну, да. Угрозы нет, насколько мы поняли. Из-за ответа Сергея Феликсовича в уменьшении этих связей, пока они на самом деле существенны, это известно, финансово-экономические связи. Но, тем не менее, вот этот проект, который так в шутку называли Кимерика, да, ну, или там по-другому да, совмещали да, да. два названия, но, в общем, он, по-моему, все-таки имеет какую-то финальную стадию.
Я думаю,
стадию.
Что китайцы осознали, что разрыв будет. И готовятся к разрыву на собственных условиях с американцами. И это начало как раз процесса и внешнеполитического, и внешнеэкономического, да и в целом глобального геополитического. Вот в таком ключе я склонен рассматривать китайские предложения и по глобальной ситуации, и по разрешению украинского кризиса.
Ну, а, кстати говоря, если по всем другим параметрам, вот по паритету покупательной способности, действительно, Китай уже, наверное, первое место занимает в мире, но если по другим параметрам экономика китайская тоже станет первой, потеснив американскую, есть там ряд других показателей, я думаю, ну, Пекин будет, конечно, это использовать в таких больших геополитических целях, ну, в хорошем смысле слова, да, почему бы это не использовать?
Илья, ну за 20 лет можно сказать, что Китай переманил к себе, ну это не потому, что переманил, это объективные показатели, цифры, стал основным внешнеторговым партнером большей части бывших американских внешнеторговых партнеров.
Совершенно верно. Ну что ж, мы скажем спасибо руководителю Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергею Санакоеву, а с вами вернемся в студию через несколько минут.
Оставайтесь с нами.